Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Я напомню, в студии сегодня у нас Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Я бы хотел вот к какой теме обратиться. Вы недавно в одном из интервью своих телевизионных, если не ошибаюсь, это было интервью во время вашей поездки в Казань, такую...
Спасибо вам, вы один из тех, кто немногих, кто это посмотрел. Кстати, мне очень понравился, очень замечательный был собеседник. Атеист, кстати, признался он, что он атеист. Прекрасная была беседа.
При этом Честертона любит.
Да.
Мне тоже очень понравилось интервью, и там была одна тема, которую ваш собеседник не стал развивать. И как-то мне кажется, что она достаточно интересная, причем такому широкому кругу слушателей. Как всегда, зашла речь о сотрудничестве церкви и государства, и вы в своем ответе так сказали, что, ну, вот есть там такие стереотипы, такие представления, вот там КГБ, все епископы или священники, разведчики, шпионы, агенты, и вот, ну, если интересно, можем об этом поговорить, но собеседнику не стало интересно. А я на самом деле хотел бы к этой теме обратиться, потому что, ну, и вправду, вот кроме шуток, я об этом ничего не знаю лично, но мне как-то никогда это вот для меня это проблемой не было, вот эти вот такого рода, ну, не знаю, не слухи, мнения, представления. Вот. А я встречаю людей, для которых это, ну, прям реально некоторая проблема, с которой нужно разобраться. Либо они уже все решили и поняли, что все епископы – это, да, это бывшие агенты и так далее и тому подобное. А что вы здесь можете сказать вот по такому вопросу?
Ну, поскольку он в таком общем виде задан, что хорошо в данном случае, я могу сказать, что есть такое стереотипное представление, что вот в советское время, поскольку церковь сотрудничала с государством, она сотрудничала вот с КГБ, а священники, уж епископы точно, были чуть ли не, так сказать, с эксотами, да, значит, секретными сотрудниками, и они, значит, у них там были и клички свои, и прочее, они выполняли спецзадания, и все вообще рассказывали про духовную жизнь государства. Это, конечно, такое, опять же, обывательско-мифологический такой стереотип, наложенное представление, которое связано, ну, с малым знанием, потому что что было? Был жесточайший прессинг, да? Как вот справедливо многократно указывали разные люди, гонения на церковь в советское время были всегда. Менялись только их, менялась их интенсивность и жестокость, а притеснения были всегда. Вот, соответственно, контролирующие органы и уже в позднесоветское время, и комитет по делам религии, да, там были либо они взаимодействовали с КГБ, либо это были сотрудники КГБ, которые занимались вот, собственно, ну, в таком видоизмененном уже виде после оберпрокурора Святейшего Правительствующего Синода, да, который все-таки, конечно, был в другое время, хотя тоже был контроль полный над церковной жизнью 200 лет до 17-го года. Но здесь вот, понятно, что контроль был совершенно определенный, государство было другим, никаких уже деклараций православности государства, я имею в виду. Вот, и, конечно, жесточайшим образом контролировалось все, и, естественно, и епископы, и священники, но чаще епископы ходили на приемы, на, так сказать, на доклады к этим людям, потому что с ними все надо было согласовывать. Все, начиная там покраски забора, заканчивая... Ну, как вот замечательно, вот Святейшего Патриарха есть потрясающий, на мой взгляд, история, как его отца как-то обвинили вот в таком деле. Дело в том, что священники обязаны были текст проповеди согласовывать в этих самых органах. Не в том смысле, что они там прославляли советскую власть, а в том смысле, что нельзя было несанкционированный текст произнести. Вот, то есть советская власть должна была быть убеждена в том, что в храме не прозвучит какая-то крамола, ну, с точки зрения советской власти. А отец Святейшего Патриарха, проповедуя, он позволял себе не согласовывать. Вот это такой очень интересный эпизод, когда его попытались, значит, там обвинить, сказать, как вы можете, вот вы там. Он говорит, так нет, это же надо проповеди согласовывать. А я же не проповедую. Проповедь как начинается? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ну, дальше идет проповедь там. А я выхожу, говорю, здравствуйте, там, дорогие прихожане, вот хотел бы сегодня с вами поговорить. Это, говорит, беседа. А беседу нам не говорили согласовывать. И вот нам это может казаться там комичным даже сегодня, но вот шли люди на такие, в том числе, уловки, чтобы как-то ну, вот этот глоток воздуха, чтобы был. Кстати сказать, это патриарх об этом вспоминал в связи с тем, что митрополит Никодим, когда был поставлен на Ленинградскую тогда, как она называлась, кафедру, он добился вот у этих самых уполномоченных по делам религии отмены необходимости согласования проповеди. Это было одно из первых деяний митрополита в Ленинграде. Он добился того, что священники могут не согласовать. Вот в этом смысле, конечно, взаимодействие, ну, я не знаю, сотрудничество, как угодно это можно назвать, это тут не меняется суть. А просто у них не было выхода. Обязаны были, да, спрашивать разрешение в тяжелейших условиях, как, вот, например, патриарх, когда стал, нынешний патриарх, когда он стал ректором Ленинградской академии, вот он, например, добился того, чтобы иностранцы учились в академии, а это позволяло совершенно по-другому. Ну, понимаете, иностранцы учатся уже... Они же могут сказать, а что здесь такое происходит? Вот, или там Регинское отделение для девочек открыло. Это же тоже все. Но это все был результат сложнейший такой, понимаете, не сотрудничество. Давайте скажем, по сути, это был результат борьбы вот с этими людьми, да, в результате которых вот получались какие-то достижения, были одержаны какие-то победы. Потому что, конечно, разрешение не согласовать проповедь, это, конечно, победа. Какое же сотрудничество с КГБ? Это победа над уполномоченным органом. Да, мы не будем согласовывать, вот вам нам разрешили. Вот. А когда говорят, что вот, там чуть ли не тайну исповеди выдавали, это люди говорят, те, которые вообще не понимают, что такое исповедь, и как они себе представляют, что вот человек что-то задумал, да, против советской власти, пришел, исповедовался в этом как в грехе, что на исповеди что ты о чем говоришь, о грехах, а священник, значит, да, накинув китель, да, сняв рясу, побежал стучать, что вот завтра там хотят свергнуть советскую власть. Ну, это же было бы смешно, если бы мне было так грустно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами «Светлый вечер». Я вот какую тему, на самом деле, уже давно хотел с вами обсудить. Очень часто в разговорах о церкви приводится статистика. Вот у нас 80% населения исповедуют себя православными, считают себя православными, при этом в храм реально в таинствах участвуют, в храм приходят, ну, сколько там, 2% кто-то называет.
Ну, больше, конечно.
5%.
Больше. Я думаю, что
вот.
Это...
Но даже вне зависимости от этой цифры, вот этих людей, которые реально живут таинственной жизнью церкви, в самой этой логике такого противопоставления читается, как мне кажется, такая мысль, что вот для церкви вот все те, кто вот эти 80%, они как бы такие полупаства. Угу. В принципе, они не важны. Угу. Мы работаем вот с этими настоящими, их угу. мало, но мы их ценим, а все остальные в сад. Угу. Наверное же, это не так для церкви. Как, каково отношение?
Я вообще не знаю, кто так думает. Нет, как раз-таки это и есть, ну, та самая паства, которая вот, на которую, прежде всего, внимание священников и должно быть обращено, потому что все-таки у нас, ну, прежде всего, священник занимается теми людьми, которые в храм приходят, ну, с той или иной степенью там, да, периодичности, если можно так сказать. Вот. И, конечно, это есть основная паства. Ну, как сказать, основная? Нет не основной паствы, все основные, но нет никакого пренебрежения, не должно существовать, как минимум. Да, если оно и существует, то это нарушение того подхода, который должен быть, а не никак, ни в коей мере не его воплощение.
И даже, может быть, не то чтобы о пренебрежении, а вот о какой логике. Вот человек говорит... скажем, некий оппонент или скептик в отношении церкви, вы говорите о себе, что вы традиционная конфессия, да. государствообразующая, историческая и так далее. Но посмотрите, к вам же ходит 2% там, от тех, кто себя к вам причисляет. То есть как бы на остальные 78 вы как бы права не имеете. Угу. Вы их своими считать права не имеете. Угу. А все-таки церковь их своими считает?
Ну, конечно, считает. Ну, не для того, не для количества. Вот. Ну, во-первых, повторяю, все-таки не 2%. В любом случае,
а сколько
не
2%.
Ну, я думаю, что данные? По меньшей мере 10, я думаю, вот от этих 80, скажем так, да. Но здесь важно даже другое. Важно то, что это вот все время растет это число, что оно не уменьшается с 91-го года. Это точно совершенно, и это любые опросы подтверждают. Это раз. Два, это то, что, ну, наивно было бы ожидать других цифр. что вот в 88-м году потихоньку стали разворачиваться, в 91-м, так сказать, еще вдохнули, так сказать, полной грудью, а что в 92-м все стали православными. Ну, не бывает так, это невозможно, это серьезные изменения. Если бы быстрее это все, намного быстрее происходило, это вызывало бы, ну, как минимум, не меньше вопросов. Вот. А церковь действительно... потом люди постепенно же там, к этому приходят, и потом многие сегодня дети уже с детства причащаются, и их намного больше, да, вот их очень сильное число растет просто потому, что другое отношение родителей уже. Вот. Поэтому, конечно, но это все паства, все паства, и так всегда было и в евангельские времена, и в любые другие для церкви.
Вот. Кто заговорили о детях, о семьях, вы одну из своих недавних видеоколонок посвятили как раз теме семьи и, ну, тому, что называется сегодня же таким казенным термином «защита семейных ценностей», угу. Тому, что это значит на самом деле. Мы часто вообще от верующих людей слышим об этом, о семье. Вплоть до того, что у меня иногда такое ощущение, что вот эта такая тема, она такая, знаете, вот о вере, если сказать там как-то там нельзя, неловко, или как-то вот ситуация не позволяет, мы будем говорить о семье, это будет то же самое, только вот это о вере. То есть, действительно, семейная тема, мысль семейная для верующего сознания христианского какое-то совершенно ключевое значение имеет. А, говорят, семья – малая церковь. А вот как понять это выражение?
Ну, во-первых, давайте скажем, почему имеет это значение. Просто потому, что семья не есть нечто, появляющееся вот как неожиданно и очень поздно, и в связи там, вот, с какими-то изменениями экономическими или общественно-политическими исключительно. А Библия нам говорит вот о семье не как о форме. Формы там могли меняться, естественно, но вот этот, об союзе мужчины и женщины как о чем-то фундаментальном, благословленном Богом и о чем-то таком принципиально важном, как вы сказали, ключевом для человека в жизни. Вот, поэтому иногда, когда говорят, вот, это нельзя сводить вот к этому, вот к продолжению рода, это никто не сводит, но давайте не будем забывать, что нам Священное Писание говорит о том, что человек оставит человека отца и мать, прилепится к своей жене, да, то есть человек оставляет, он не бросает, он оставляет, да, то есть тут иногда вольные, возможно, интерпретации. Вот, ну, а малая церковь именно, здесь очень много значений, и того, что здесь мы действительно, семья, есть союз христиан для воспитания там, детей, если Бог благословит, так сказать, детьми, вот, и о том, что мы, семья есть союз перед Богом, и поэтому, конечно, он вообще вот образ церкви, он чрезвычайно важен для христианина, поэтому семья действительно малая церковь в этом смысле. Вот, ну, этим подчеркивается важность вот того, зачем, что за этим стоит для христиан. Другое дело, что вот в программе, которую вы любезно вспомнили, я-то имел в виду, конечно, такую не какую-то глубинную вот, сущность, вот, о которой мы сейчас говорим. Я имел в виду более простую, но очень острую для нас сегодня тему. Просто вопрос демографический. Для России я имел в виду непосредственно. Вот, и это вопрос вообще сохранения нашего общества вот, в перспективе, потому что здесь ситуация довольно сложная. Но на этой ноте не хотелось бы заканчивать.
Нет, не закончу. У меня есть еще вопрос. Как раз-таки про семью. Знаете, у меня однажды такой был несколько ироничный диалог с одной нашей собеседницей, которая... То есть мы говорили, что вот семья – малая церковь. Церковь – это место, где мы спасаемся. То есть семья тоже место или некое пространство, созданное Богом для спасения. Вот, я своей жене это пересказал, она говорит, ну, конечно, да, смиряемся тут мы все, значит, друг с другом, и вот так спасаемся через смирение. Вроде бы иронично, а вроде бы и точно. Вот в каком смысле, можем ли мы в этом смысле говорить, что семья спасает? Вот каким образом это можно понять?
Ну, есть еще такая вопрос о том, чтобы ответить жене, что жена – великий старец, есть еще такое выражение, да, это в плане смирения, так сказать, научения смирению, вот, что вот у монахов-старца, а вот у нас, так сказать, жены, вот, да, но, конечно, вы знаете, вот мне кажется, что вот эта фраза «друг друга тяготы носите, тем исполните закон Христов, апостола», она вообще о об отношении в христианской семье в широком смысле слова, в церкви, но и в малой церкви, да, потому что, собственно, чем отличается подлинная семья вот от каких-то периодических совместных встреч? Тем, что периодические совместные встречи, они не предполагают, что ты будешь тяготы друг друга носить. Ты что-то тебе чуть показалось тяжело, заболел, сказал, да, идите вы в другом направлении. Вот. А как раз семья, она предполагает вот это вот понимание, что это... что здесь ты уже, что вот это единое целое, да, ты уже не можешь как-то порвать, бросить, сказать дальше без меня, что-то я устал, как-то мне вот с вами уже не камельфо тут находиться. Вот. Поэтому, вот, мне кажется, это есть такой, в этом смысле спасительно, потому что это то, что заповедано.
А где вы черпаете силы? Вообще, где черпать силы? Чтобы
откуда же я
дальше
знаю?
Нести.
Так, Константин Михайлович, откуда же я знаю, где, так сказать. Нет, ну, точнее как, где, понятно, тут мы как-то не знаю, а чего, есть какие-то новые... Мы тут недавно сидели, какой-то очередной обсуждали круглый стол, предлагают название, что-то современные критерии нравственности. Я говорю, ребята, вы что-то уже совсем куда-то разболтались. Какие современные критерии нравственности? Вот, конечно, для христианина это молитва и богослужение. Просто как-то нужно научиться эти силы. Но без этого все равно ничего не получается. Вот в нормальной такой естественной христианской жизни.
Спасибо большое за эту беседу.
Спасибо.
Сегодня была пятница, и у нас в гостях, как всегда по пятницам, был главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Романович Легуйда. В студии также был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».